микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Это все результат пыток. Это результат того, в какое психологическое и физическое состояние его подвергли.
Белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признает вину в попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси и говорит о раскаянии.
Примерно 120 человек участвовали в обысках по вот этому, извините, делу о вонючем подвале.
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков освобожден из-под стражи, но остается подозреваемым по делу о нанесении материального ущерба.
Основной запрос предпринимателей – это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Меньше всего ему нужны форумы.
Предприниматель Анастасия Татулова выступила на Петербургском экономическом форуме. Но начнем с самой обсуждаемой темы сегодня. Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал видео, на котором бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич заявляет о полном признании вины в организации действий, нарушающих общественный порядок, говорит об участии в подготовке покушения на Александра Лукашенко и о том, что хотел посеять хаос в Беларуси. Протасевич также говорит о раскаянии и уважительном отношении к Александру Лукашенко, критикует членов Координационного совета белорусской оппозиции и сотрудников штаба Светланы Тихановской. При каких обстоятельствах снято это видео, неизвестно. Напомню, что Протасевич был арестован после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Мать Романа Протасевича, Наталья, не сомневается, что ее сына пытали перед тем, как записать подобное интервью.
Этот фильм, конечно же, снят по заказу той власти, которая сейчас правит в нашей стране. И с целью оправдать, конечно, себя, оправдать те события, ужасные события, которые произошли 23 мая по принудительной посадке самолета, летящего из Афины в Вильнюс, и по захвату в заложники нашего сына и его девушки Софии. Я вот четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко. Как только показывают Романа, то лицо его как бы, ну, вот так замылено, как бы издалека затемнено. Так вот, не является ли это следствием того, что еще до сих пор не сошли вот эти синяки, которые были четко на лице заметны, и на носу, и на лице, и на шее, вот это вот следы удушения, которые были заметны еще на первом видео, предоставленном на той неделе.
Говорила мать Романа Протасевича, Наталья Протасевич. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин поговорил с упомянутым Протасевичем помощником Светланы Тихановской Франаком Вечеркой.
Давайте сразу, да, оговоримся, что мы не знаем, при каких обстоятельствах записан этот разговор, потому что Роман Протасевич под следствием, он не на свободе, но при этом у него берут интервью, вдруг неожиданно это ведущий телеканала ОНТ. Но, тем не менее, из его уст звучат обвинения, и в ваш адрес тоже. Он говорит, что вы якобы входили в некий секретный чат, там вы якобы давали указания, писали тезисы, по которым надо работать нефти. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, я могу прокомментировать, что у нас есть теперь два Романа Протасевича. Роман Протасевич на свободе и Роман Протасевич в КГБ. И это два разных человека. И то, что мы слышали, видели, это совсем другой Роман Протасевич. Он говорит то, что ему сказали говорить. Понятно, что и слова, и формулировки, и то, как он преподносит информацию, и эти восхваления Лукашенко. Хотя я, честно говоря, не смотрел еще полностью весь сюжет, только читал комментарии. Это все результат пыток. Это результат того, в какое психологическое и физическое состояние его подвергли. Лукашенко устроил пыточную камеру не только отдельным людям, но и всему белорусскому народу. И вот это состояние, в котором Роман дает это интервью, оно как бы необъяснимо логически. Но в любом случае я скажу так, что мы, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, мы сделаем все, чтобы его освободить. Потому что он заложник. А когда человек заложник, то он делает разные вещи. И мы не знаем точно, какие у него мотивы, почему он так или иначе говорит.
В этом же разговоре Протасевич говорит, что Народное антикризисное управление Павел Латушко якобы украл у Тихановской, и что это управление должно было, по сути, быть кабинетом министров Тихановской. Что вы можете сказать об этом?
Слушайте, ну мы обсуждаем сейчас признание человека под дулом автомата. То, что он наговорил, половина, понятно, это написано, половина это какие-то размышления на тему. Мне просто даже нечего сказать. И я не знаю вообще, имеем ли мы моральное право вот обсуждать и тем самым в том числе подставлять Романа.
Но поэтому, не имея вашу позицию, таким образом тишина подыгрывает все-таки и дает некую фору государственной пропаганде.
Ну что, мы сейчас будем все показания под пытками обсуждать всерьез. Мы дадим пропаганде еще такую возможность. Ага, оказывается, можно здесь защемить человека в тюрьме и создать нужный нарратив. Я думаю, что мы не должны играть именно по повестке Лукашенко. Он же хочет эту тему сменить. Не он, оказывается, виновный в том, что угнал самолет и захватил заложника. А оказывается, здесь внутренние какие-то разборки за этим стояли. Поэтому подыгрывать ему, обсуждая там романы и что он говорит, я не буду.
Что можно и что вы будете делать для освобождения Романа Протасевича?
В первую очередь, это максимальное давление и изоляция Лукашенко. Нужно, чтобы за каждого Романа, за каждого заложника, за каждую смерть, это и Витольд Шурок, и Степан Латыпов, который пробовал сделать суицид в суде пару дней назад, это и Игорь Лосик, который несколько раз пробовал порезать вены, чтобы за каждую жертву режима он нес ответственность и он платил. Для этого нужно вводить максимально широкие санкции против Лукашенко, его пособников и те предприятия, которые помогают ему держаться на плаву. Кроме этого, мы добиваемся максимальной изоляции так, чтобы ему было больно. Так, чтобы Лукашенко ушел или его убрали его же люди. Потому что именно он создал эту ситуацию, он поддерживает кризис и он убивает этих людей в тюрьме и на улице. Сейчас мы обсуждаем с представителями Соединенных Штатов Америки, Брюсселя, наших соседей, коммуницируем с Украиной, каким образом можно изолировать Лукашенко. Лукашенко уже изгой, но кроме того, что он изгой, он еще и террорист. А террористов надо наказывать. Поэтому дипломатическая работа, политическая работа, введение санкций точечных против людей, которые окружают Лукашенко, и секторальных против тех секторов, которые поддерживают режим, это решение. Сегодня начали работать американские санкции. В ближайшие недели Евросоюз рассмотрит санкции против секторов лукашенковских. И будем делать все возможное также, чтобы помочь людям на местах. Лукашенко держит заложниками людей, не выпускает, не впускает. Но нужно найти способы помогать людям, которые остаются внутри Беларуси.
Игорь Севрюгин беседовал с помощником Светланы Тихановской, Франаком Вечеркой. Время свободы. В Москве полиция вчера вечером отпустила оппозиционного политика Дмитрия Гудкова без обращения в суд. Гудков был задержан во вторник после обысков, которые прошли сразу по 10 адресам. Гудкову присвоили статус подозреваемого в деле, возбужденном по статье «Причинение материального ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием». По этому же делу проходит родная тетя политика Ирина Ермилова. Для нее суд избрал меру пресечения за определенных действий. Вот что сказал Дмитрий Гудков журналистам после освобождения из-под стражи.
Очень тронут поддержкой. Супер. Ну, тут настолько абсурдное дело. В вонючем подвале, понимаете? Дело о вонючем подвале, отремонтированном на деньги моего отца. Городу все вернули, город на этом зарабатывает, сейчас дает в аренду. Взяли мою тетю, которая вообще номинально там она была директором. Я вообще непонятно, каким образом прохожу по этому делу. Совпадает юридический адрес в этой фирмы, я даже название не помню. И у фонда поддержки демократических реформ, это тот фонд, который помогал в организации выборов мундепов в 2017 году. Ну, через него там фандрайзинг шел, вот это все. Просто отец учредитель фонда, он их зарегистрировал там, где все у него регистрировалось. Вот, логично.
Все-таки выборы в Госдуму, да?
Какие выборы в Госдуму? У меня 7-го суточно. За 23 января, потом еще какой-нибудь суд. Вы что думаете, они останутся? Два дня я о чем думаю? Что? Неужели что для того, чтобы не пустить меня на выборы, нельзя было что-то другое придумать? Надо было брать в заложники тетю мою, ей 60 лет. Она родная сестра моей мамы. А арестовали ее в день рождения внука моего племянника, ему 5 лет исполнилось. Держит ее вот в этих клетках, эти туалеты, там 2 на 3 метра, с кроватями 1,80 м. 120, примерно 100-120 человек участвовали в обысках по вот этому, извините, делу о вонючем подвале, отремонтированном.
А вы имеете отношение какое-то к этому подвалу вообще?
Вообще никакого отношения к этому подвалу я не имею. Видимо, просто у Лубянки как бы, и у подвалов видимо, есть что-то общее, да, это два таких слова близнеца, синонима. Мне впервые вот за 9 лет впервые меня заставили снять обручальное кольцо, понимаете, которое меня всегда грело в таких ситуациях, и я его не снимал 9 лет и никогда не сниму это обручальное кольцо. И вот как бы вот мне было о чем подумать, кроме выборов, честно говоря. Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто поддержал. Я очень прям тронут. Мне сегодня просто распечатки принесли адвокаты, сказали, что совет по правам человека, и по все политики, там и Навальный, все. Спасибо огромное за поддержку.
Говорил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. А в Архангельске продолжается суд над правозащитником Сергеем Мохнаткиным. Его уже нет в живых, но для его родных и друзей этот процесс очень важен. На нем защита Мохнаткина отстаивает доброе имя человека, много лет боровшегося со злоупотреблениями в российской тюремной системе и подорвавшего в этой борьбе свое здоровье, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первый раз Мохнаткин попал в колонию, заступившись за женщину, которую, по его мнению, избивали при задержании на протестной акции «Стратегия-31» в защиту свободы собраний в декабре 2009 года на Триумфальной площади. В результате его самого обвинили в избиении сотрудника полиции и посадили на 2,5 года. В 2012 году Мохнаткин был помилован без признания вины, а в декабре 2013 ситуация повторилась. Он снова был задержан на Триумфальной площади, избит полицейскими и приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима. В Котласской ИК-4 его избили и сломали ему позвоночник, но виновным снова оказался он сам, якобы он избил сотрудников колонии. Мохнаткин вышел на свободу в декабре 2018 года, но не просто так, а под подписку о невыезде. Адвокаты с трудом помогли ему избежать ареста по новому уголовному делу по обвинению в дестабилизации работы УФСИН и в неуважении к суду. 28 мая 2020 года он умер от осложнений после операции на позвоночнике. Теперь защита добивается его полного оправдания. 31 мая на заседании Исакогорского суда Архангельской области были заслушаны свидетели защиты. По словам адвоката Леонида Крикуна, очень ценным оказался рассказ свидетеля Мартынова, сидевшего вместе с Мохнаткиным и видевшего, с чего начинался его конфликт с администрацией.
Сергей Евгеньевич был осужден в Москве, перевезен в Архангельскую область и помещен в ВК-4. В Котласе. Там он, в связи с тем, что был пенсионером, был помещен в инвалидный отряд. У них такой был специальный. И там в отряде оказался неходячий заключенный, у которого ноги были ампутированы, и которые питанием не обеспечивали. То есть он подъедался тем, что ему другие заключенные подадут. До столовой сам дойти не мог, а из столовой ему администрация еду не носила. Вот Сергей Евгеньевич на себя взял добровольно эту обязанность, носил ему еду из столовой на протяжении 2 или 3 месяцев, пока в очередной раз там кому-то не попало вожжа под хвост, и он не решил наехать на Мохнаткина по поводу того, что тот выносит еду из столовой. А все объяснили, что он не для себя, а для того заключенного, которого они не кормят, который там подаянием проживает, не отреагировали. Провели с ним разъяснительную беседу о недопустимости выноса еды из столовой. Сергей Евгеньевич начал обжаловать эти вот действия, ну и понеслась. Начали помещать его в карцер, по надуманным обстоятельствам начали цепляться, ну и все закончилось 2 судимостями.
1 июня на суде в судебном заседании были заслушаны свидетели обвинения. Еще один защитник Сергея Мохнаткина, адвокат Илья Сидоров, считает, что прокурору не удалось сделать так, чтобы их слова обернулись против Мохнаткина.
В итоге в ходе допроса они стали свидетелями защиты. Например, Костриков, Невальный их сначала начал характеризовать как агрессивного человека. Дальше я спросил, а подскажите другие заключенные, которые содержались рядом с Сергеем Евгеньевичем в ПКТ и ШИЗО. Они себя также вели? Он там вспомнил фамилию и сказал, да, они также вели себя. А с чем это поведение вообще было связано? С тем, что не удовлетворяли их требования. А когда удовлетворяли их требования, они вели себя спокойно.
А требования он признал разумными?
На самом деле он их не вспомнил. Он подтвердил, что это не было связано с какими-то незаконными требованиями. Это были связаны с бытовыми условиями. 12 сентября была применена к Сергею Евгеньевичу физическая сила. Фельдшер из ИК-21 Куйбина подтвердила, что его в этот день унесли на носилках в дневной стационар с болями в спине. Она ему обезболивающее там ставила. А 20 сентября его внепланово доставили в областную больницу, как она сказала, чтобы снять с себя ответственность за последствия этой физической силы.
Правозащитник, епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко считает процесс Сергея Мохнаткина очень важным.
В течение многих лет нам постоянно говорили, что ничего доказать нельзя, никакие документы запросить нельзя, никакие видеозаписи с регистраторов не сохраняются. Вот сейчас мы совершенно точно знаем, что все сохраняется. все хранится в соответствующих архивах, все это может быть в нужный момент предъявлено.
По мнению Григория Михнова-Войтенко, призывая людей к себе на службу, государство дает им понять, что за любое нарушение и преступление им ничего не будет. Но это неправда. За преступление рано или поздно приходится отвечать, кто бы их ни совершил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы.
Алексею Навальному исполнилось 45 лет. Но об этом позже, а сейчас репортаж из США. Взлом компьютерной системы компании GBS, едва не оставивший Америку без мяса, доставил проблем в составлении и без того непростой повестки дня встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Как заявляет Белый дом, Байден намерен поставить вопрос о пресечении деятельности преступных сообществ на территории России. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Чем ближе дата саммита в Женеве, тем активнее политические оппоненты Джо Байдена критикуют его за мягкотелость в отношении России. Бывший первый заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд в недавнем интервью телекомпании Fox News обвинила его в фактической капитуляции перед Путиным. «Я потратила десятилетия на изучение Владимира Путина. Он будет давить, пока не получит отпор, а от Байдена он его не получит. Он не получил его от Байдена в последние пару месяцев. Русские сказали американцам, не посылайте свои корабли в Черное море с обычным ежегодным визитом. Мы вам не позволим. Лучше не делайте этого. Мы отступили. Русские взломали американский трубопровод Colonial Pipeline, нанесли сокрушительный удар по американской энергетике и бензиновой промышленности. Что произошло? Путин сказал, что это устроило не правительство России. Что мы сделали? Мы приняли это заверение. Владимир Путин напирает снова и снова, а мы, похоже, всякий раз говорим, ладно, хорошо, все в порядке. Дипломатия ничего не стоит, если это просто пустопорожние разговоры. Дипломатия – это умелое использование рычагов давления. А если у вас нет этих рычагов, или вы не желаете их использовать, вы не ведете переговоры, вы просто просите и умоляете. Думаю, именно это и происходит. Новый повод для критики дала кибератака на компьютерные сети мясоперерабатывающей компании JBS, вынудившая ее остановить предприятия в США, Канаде и Австралии. Взлом произошел в воскресенье, а во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на борту президентского самолета сообщила журналистам, что требование выкупа пришло от хакерской группировки, базирующейся, скорее всего, на территории России. Нет ли намерения переосмыслить саммит с Владимиром Путиным, учитывая эту последнюю хакерскую атаку? Вы сказали, что эта преступная организация находится в России. Как вы догадываетесь, мы не рассматриваем эту встречу с президентом России как награду. Мы рассматриваем ее как жизненно важную часть защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им. Нам предстоит большая работа. Президент Байден – самый эффективный проводник американских ценностей и приоритетов, а прямое общение с президентом Путиным – самый эффективный способ понять планы и намерения России. Взаимодействие лидеров нечем заменить, особенно когда отношения сложные. Поэтому президенту Байдену важно сесть с президентом Путиным лицом к лицу, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы ясно понимать позиции сторон, попытаться урегулировать разногласия и определить вопросы, в которых мы можем добиться прогресса. В среду Федеральное бюро расследований объявило, что, по его данным, нападение на JBS совершено хакерской группировкой R-Evil. Эксперты называют ее одним из самых опасных преступных сообществ, занимающихся вымогательством под угрозой уничтожения системы управления бизнесом. Год назад она взломала базу данных юридической фирмы и утверждала, что похитила документы, связанные с Трампом. В марте этого года атаке подвергся крупнейший производитель компьютеров Acer, а в апреле – тайваньский поставщик компании Apple. Специалисты считают, что члены группировки находятся в России и других странах бывшего СССР. Очередной брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки был чуть ли не целиком посвящен этому взлому и возможным ответным действиям Вашингтона. Собираются ли США ответить на хакерский взлом? Какие реалистические варианты рассматриваются? Есть среди них контратака?
an option.
Sure. Well, one, let me say,
Разумеется. Мы ожидаем, что это будет один из вопросов, которые президент обсудит с президентом Путиным на саммите. Что касается вариантов нашего ответа, мы не исключаем никаких. Мы также поддерживаем прямой контакт с русскими, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу этих сообщений. Каким может быть успех этого обсуждения? Чего вы хотите добиться в итоге в смысле кибербезопасности? Во-первых, мы уже обсуждали этот конкретный вопрос с правительством России прежде и довели до их сведения, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей. Мы также отметили, что атаки программ-вымогателей в последнее время учащаются. Это растущая угроза для частного сектора и нашей критически важной инфраструктуры. И есть другие страны, и президент посетит их во время своей поездки в Европу, у которых есть аналогичные опасения. Так что мы ожидаем, что этот вопрос будет обсуждаться на протяжении всей поездки. Что касается того, что можно будет считать успехом саммита, я не могу этого предсказать в данный момент. Но я могу заявить, что это, безусловно, будет темой для обсуждения. Укрывательство преступных организаций, которые намереваются причинить и причиняют вред критически важной инфраструктуре Соединенных Штатов. Это неприемлемо. Мы не собираемся мириться с этим. Мы поднимем этот вопрос и не намерены снимать с повестки дня варианты ответа. Вскоре после того, как закончился этот брифинг, к журналистам вышел президент Байден. Его выступление было посвящено ходу вакцинации. Но в самом конце, когда президент уже уходил с трибуны, журналистам удалось спросить его о России.
Thank you for listening. May God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Спасибо за внимание. Да благословит Господь всех вас и наши войска. Господин президент, вы дадите России сдачи за эту последнюю хакерскую атаку? Мы внимательно изучаем этот вопрос. Думаете, Путин вас испытывает? Нет. Бразильская компания JBS, крупнейший в мире упаковщик мяса, контролирует 20% мясного рынка США, поэтому сбой мог привести к серьезному кризису снабжения. Уже в среду компания объявила о возобновлении работы в полном объеме. Заплатила ли она выкуп вымогателям, не сообщается. Компания Colonial Pipeline, атакованная хакерами в прошлом месяце, заплатила 4 400 000 долларов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Основательница сети детских кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ставшая широко известной после своего эмоционального обращения к Владимиру Путину с просьбой помочь мелкому и среднему бизнесу выжить в условиях пандемии, выступила на Петербургском экономическом форуме. Татулова, которая занимается предпринимательством, одновременно является общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. По словам Татуловой, организаторы форума предлагали ей заплатить за выступление на одной из панелей около 1 000 000 рублей. Давайте послушаем, что сказала Анастасия Татулова на Петербургском экономическом форуме.
Вчера у меня был очень сложный день. Сначала мне позвонили и сказали, что Диму Богданова, это предприниматель сочинский, очень известный, который руководит санаторием знания и занимается туризмом, его посадили в СИЗО. После этого мне позвонили и сказали, что Москва приняла решение о том, что будет единый оператор по мусору, поэтому тарифы поднимаются в 5 раз. И на фоне всего этого я вчера слушала замечательного дня вчерашнего про малый и средний бизнес, как трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. И я, вы знаете, вот слушала, и я просто в разном мире, видать, в каком-то с ними живу. Я вот себе записала фразу, которую я хочу обсудить. Значит, что основной запрос от предпринимателей вчера, это прям цитата, простота и доступность мер поддержки. Я разочарую вас. Основной запрос предпринимателей на самом деле, и всего два этих запроса, это прибыльность равно эффективность бизнеса и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, от слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы. Но в целом этот разрыв, который мы видим между тем, что надо предпринимателю, малому и среднему, и тем, что говорят люди, которые отвечают за это предпринимательство, малое и среднее, это, знаете, в моем детстве был фильм «Курьер». Там такая бабушка сидела классная, она говорила, я все хорошо знаю про нашу молодежь. Не сформируется какая-то команда, которая будет понимать, что такое малый и средний бизнес, что ему реально нужно, или хотя бы, при которой не сформируется экспертный совет – Не такой, из которого будут тебя вычеркивать, когда ты что-нибудь неудобное сказал. Или то, что не совпадает со взглядами того, кто наверху. А реально, вот когда мы будем готовы слушать обратную связь, когда мы будем готовы эти неудобные вещи брать в работу, вот только тогда у нас все поедет. Я теперь перейду к конкретике, о которой хочу сказать. То, что уже говорила, в бизнесу, в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи – эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть – цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет – безопасность и эффективность.
Это был фрагмент выступления на Петербургском экономическом форуме предпринимательницы, общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой. Сегодня исполнилось 45 лет российскому оппозиционному политику, основателю признанного российскими властями иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. День рождения он встречает за решеткой. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный по так называемому делу Ифраше, хотя Европейский суд по правам человека признал приговор незаконным. С тех пор против Навального были возбуждены еще 3 уголовных дела. Напомню, что 17 января Навальный добровольно вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки его убийства боевым ядом. По данным расследования, проведенного ФБК и расследовательской группой «Беллинкет», к покушению причастны сотрудники ФСБ России. Сегодня, в день рождения Алексея Навального, давайте послушаем, что он сказал за считанные секунды до своего задержания на пограничном контроле в московском аэропорту Шереметьево.
Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Говорил Алексей Навальный. Сегодня основателю Фонда борьбы с коррупцией исполнилось 45 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».